Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим о судьбе древнерусского города Нижний Новгород, и город этот будет интересовать нас ровно до той эпохи, когда он начнет свою всем известную, на мой взгляд, по книгам, по кинематографу жизнь в рамках Российской империи, а вот до того у него жизнь чрезвычайно интересная, судьба которой давала неожиданное коленце. И я представляю вам доктора исторических наук, профессора МИФИ, председателя историко-просветительского общества «Родитель» Сергея Викторовича Алексеева, который будет нас водить по лабиринту судеб этого города. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте начнем от времени основания Нижнего Новгорода. Ведь какая, можно сказать, высокая личность его основала, и, насколько я помню, основатель канонизирован.
Да, основателем Нижнего Новгорода был великий князь Владимирский Юрий Всеволодович, сын знаменитого Всеволода Большое Гнездо, сам правивший великим княжеством Владимира Суздальским на протяжении более чем десятка лет, а если оба его правления брать, он дважды сидел во Владимире, то около двух десятков лет. Крупный государственный деятель Руси, в жизни которого было, с одной стороны, и участие в междоусобных войнах, в том числе самой кровавой в истории Северо-Восточной Руси, Липецкой битве 1216 года. Но, с другой стороны, и много трудов по устроению своей земли, по защите ее рубежей, вплоть до его гибели в битве с монголами на реке Сити в 1238 году.
Ну что ж, человек, который знал и скверные обстоятельства в своей жизни, и высокие торжественные моменты, успехи, я думаю, правильным будет поговорить о том, с какой целью он занялся основанием города в том месте, где сливаются Ока и Волга.
Ну, тут нужно отойти немного назад, во-первых, и вообще поговорить о том, как осваивались Русью эти территории. На заре древнерусского государства район слияния Оки и Волги находился на территории финно-угорских племен. Южнее это были мордовские земли и родственные мордве племена, которые потом смешались с русскими. К северу лежали земли Мари или Черемисов, как их называли на Руси. Дальше на восток, за слиянием Оки и Волги, вниз по Волжскому течению, уже в конце IX-X веке лежали земли довольно могущественного и богатого государства Волжской Болгарии.
Государство исламского с довольно ранних пор.
Да, они приняли ислам раньше, чем Русь окончательно приняла христианство, еще на рубеже 9-10 веков. Населяли его тюркские племена, это тюрко-болгары, от которых связывает с балканскими болгарами только древнее племенное название. И Волжская Болгария была важным торговым партнером Руси, но в то же время иногда и противником, потому что, с одной стороны, движение Руси по Оке и Волге вниз к их слиянию приводило и к заселению этих редкозаселенных достаточно земель русскими, и к распространению политического влияния древнерусского государства, в том числе и на земли тех финских племен, волжско-финских племен, с которых Волжская Болгария тоже стремилась брать дань.
Иными словами, там была, так сказать, серая зона, двойной круг сбора дани, судьба его должна была решиться в вооруженном столкновении.
Безусловно, и дело осложняло то, что, в общем, и у самих волжско-финских племен шли процессы объединения, зарождение каких-то предгосударственных институтов, и как раз к XIII веку у некоторых из них, ну, существовала собственная военная аристократия, существовали собственные довольно сильные вожди, которые готовы были в этой игре военно-политической принять участие самостоятельно.
Ну, то есть, иными словами, еще немного, и у нас была бы какая-нибудь Мирянская Вечевая Республика или Муромское царство.
Ну, Мирянское и Муромское вряд ли, а вот Пургасова Мордва или даже Пургасова Русь, потому что в его войске этого мордовского князя были и выходцы с Руси, видимо, в достаточно больших количествах, если они специально отмечаются в летописях. Вот мордовское государство, да, вполне могло быть как соперник в этих землях Владимира Суздальского княжества.
То есть, иными словами, Юрий Всеволодович постарался поставить под контроль эту спорную территорию. Ему представлялось правильным, что город или даже, в общем, целые ожерелье городов должны осуществлять функцию форпостов, сторожевых, крепостных пунктов, баз для воинства и так далее.
Это, безусловно, так. Тут единственное, надо оговориться, что, конечно, к моменту основания Нижнего Новгорода формально эта территория уже была под Русью. Непосредственно, вот где было слово Нижний Новгород.
Главное слово формальное здесь.
До стечения Волги и Оки это была русская земля. Там к югу по Оке лежали земли, ну, отчасти Владимирские, но в основном Муромо-Изанского княжества. Вот. С другой стороны, за реками и за Волгой, отчасти за Окой, все еще лежали и земли волжско-финских племен, на востоке, вот непосредственно от слияния Волги и Оки уже начинались территории, контролируемые правителями Волжской Болгарии. В чем здесь была проблема? Основной русский форпост находился выше по Волге, это был Городец. Он существовал еще глубоко с XII века.
И это был довольно крупный торговый и военный центр.
Да, и это был действительно оплот, восточный оплот Владимира Суздальского княжества, как по урегулированию отношений с марийцами, так и, ну, заграждавший по необходимости путь экспансии Волжской Болгарии и, наоборот, служивший продвижению Руси на восток. Во времена Юрия Всеволодовича отношения там с марийцами, с чаемисами были в основном мирными, с Волжской Болгарией, с отдельными мордовскими вождями воевали всерьез. Были походы, были ответные меры, то есть, в общем, отношения были напряженные. И поэтому, конечно, основать русскую крепость в стратегически важном пункте на пересечении двух стариннейших торговых путей, на слиянии двух главных рек Волго-Окского Междуречия и одновременно на рубеже между Волжской Болгарией и Русью, ну, это было принципиальное, очень важное военно-политическое и экономическое решение, потому что в мирные годы, понятно, это важнейший торговый узел. И вот в 1221 году Юрий Всеволодович основывает Новгород Низовской земли.
Ну, давайте вот этот момент акцентируем. В представлении огромного количества людей Нижний Новгород прежде всего торговый центр, в какой-то степени торгово-ремесленный. А вот вы говорите, что он прежде всего был центром военным, а уже на втором плане его развитие в сторону мощного торгового центра.
Безусловно, потому что он был основан, ну вот, в мирную передышку между военными конфликтами и, ну, в общем, немаленькой войной.
Немаленькая война – это...
Была серия походов в Волжскую Болгарию и до этого, и после. Вот, и был в 20-е годы очень серьезный конфликт в Мордовии, как раз вот борьба с Пургасом.
Ну что ж, значит, прежде всего, в своей изначальной функции Нижний Новгород – крепость и база для русских дружин. Ну вот он основан в 1221 году, и при первом же своем князе, основателе Юрия Всеволодовича, Нижний Новгород должен был подвергнуться удару со стороны Батыевых ратей.
Да, это так, собственно, ну, в Нижнем, наверное, это был город, где раньше всего получали вести о монголах, о их войнах с Волжской Болгарией, то есть, в общем, Нижний, по идее, должен был быть готов к нападению, но подвергся он нападению не со стороны Волжской Болгарии, поскольку оттуда Бату пошел в Рязанские земли. А вот когда монголы облавой вторглись во Владимиро-Суздальскую Русь, и пока осаждали Владимир, занялись опустошением других городов тоже, вот тогда пострадал впервые, пострадал от них и Нижний Новгород.
Что произошло с городом?
Понятно, у нас нет нижегородского летописания этого времени, Нижний Новгород не был стольным городом, мы обладаем небольшой информацией, но город был взят монголами.
Ну что ж, вот, это очевидно, 1238 да. год или что-то вроде того, может быть, 39-й. В XIV веке Нижний станет одной из двух столиц эфемерного, но очень крупного государственного образования Суздальско-Нижегородского княжества. Вот мне хотелось бы спросить, до того, как он примет эту великую роль, что известно о нем? Что известно о нем за первое десятилетие владычества ордынцев на Руси?
Ну, стольным княжеским городом он не был. Собственно, он продолжал играть после того, как он отстроился, а, в общем, учитывая периодические ордынские разорения северо-востока, восстанавливаться ему еще и впоследствии приходилось. Нижний развивался и как пограничный город, теперь уже с Ордой. Естественная остановка для тех, кто ехал в обе стороны. Военная его роль, естественно, снизилась, собственно, ну, понятно, держать большие военные силы в приграничном с Ордой городом со стороны владимирских князей было бы вызовом.
Ну, а Волжская Болгария приказала долго жить.
Да, теперь я уже сказал, да, что это приграничный город с Ордой. Вот экономическая роль его стала расти, поскольку торговые связи Руси в значительной степени были переориентированы на основные экономические центры Орды, а Волжская Болгария как раз была одним из основных экономических центров Орды, и, в принципе, ну, вот это был тот торговый путь, который в наименьшей степени был подвержен военным угрозам и для, собственно, Владимиро-Суздальских купцов, но и для купцов со всех территорий, плативших Орде дань, хотя бы периодически. Поэтому, да, вот здесь экономическое значение Нижнего Новгорода начинает расти, и в мирные годы, поднимаясь и отстраиваясь после ордынских разорений и насилий, он, тем не менее, растет и действительно закономерно со временем начинает привлекать внимание князей как возможная столица.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем историю первых столетий в судьбе Нижнего Новгорода с доктором исторических наук, профессором МИФИ, председателем историко-просветительского общества «Родитель» Сергеем Викторовичем Алексеевым. Ну и мой закономерный вопрос. Итак, в XIV веке появляется громадное, действительно громадное княжество, Суздальско-Нижегородская держава, туда входит помимо Суздаля и Нижнего Городец, входят земли, на которых впоследствии появился город Шуя. И вот вопрос, каким образом Нижний оказался включен в орбиту власти суздальских князей, изначально ли он был, скажем, им нарезан, как кусок их удела, или он был впоследствии присоединен. Иными словами, как эта жемчужина попала в венец суздальских правителей?
Ну, здесь нужен небольшой экскурс в княжеские родословные и в то вообще, что представляло собой Владимирское княжество после ордынского подчинения, после ордынского завоевания. Владимирское княжество, которое еще оставалось единым при Юрии Всеволодовиче, единство которого пытался поддержать особенно Александр Невский в период своего пребывания на Владимирском Великокняжеском престоле, вместе с тем всю вторую половину XIII века понемногу распадалось. Отдельные княжеские уделы становились все более независимыми. В XIV веке некоторые из них уже будут не просто княжескими, а великокняжескими. и наряду с великим Владимирским князем появятся другие великие князья. Сам же...
Даже какое-то время будет великий князь Пронский.
Ну, это уже беда была Рязанского княжества, лежавшего к югу, оно тоже распадалось. Так вот, в итоге сложилась ситуация, при которой старый стольный город Владимир стал яблоком раздора для представителей отдельных княжеских линий. Воевали за него люто между собой сыновья Александра Невского, Андрей и Дмитрий.
И между тем, сидеть там, как в столице, они не хотели.
Сидеть там, как в столице, они не хотели. Они опирались либо на собственные города, либо пытались на Новгород опереться, который подальше от Орды, от чего, в свою очередь, новгородское боярство не хотело. То есть, в общем, в этой ситуации города, подчиненные непосредственно Владимиру, постоянно переходили из рук в руки. А Нижний был изначально подчинен непосредственно Владимиру. Он был частью владимирских земель домена великого князя. Естественно, наиболее удобным для обладания Нижним Новгородом было Городецкое княжество, которым владел сын Александра Невского, Андрей Александрович.
Сразу оговоримся, дорогие радиослушатели, Городец достаточно долго был крупнее, богаче и значительнее во всех отношениях, чем Нижний.
Да, ну, собственно, из Городца Нижний в некотором смысле и строился. Это ближайший крупный княжеский город был к Нижнему и ближайшая к нему княжеская столица. С другой стороны, мы знаем, что временами, как минимум временами, на Нижний Новгород выдвигали претензии и владели им князья суздальские, родоначальником которых был брат Александра Невского, тоже Андрей Ярославич. Ну, пока Андрей Александрович был великим князем, а он княжил на рубеже 13-14 веков, после долгой и, в общем, очень нечистой по средствам, с использованием всех сил Орды, борьбы со своим братом Дмитрием. Ну вот, пока Андрей Александрович был великим князем Владимирским, естественно, Нижний оставался частью вновь великокняжеского домена.
Ну, то есть, там не очень поймешь. Городец – столица, столица – Владимир, и выходит Нижний слуга двух господ, владение одного и того же князя, правящего из двух столиц.
Ну, примерно так. В дальнейшем, после смерти Андрея Александровича, судьба Нижнего и вообще то, что происходило вот на этой восточной территории Владимиро-Суздальских земель, очень непонятно, потому что князей, которые правили здесь, называют в основном поздние летописи, их родословная запутана, и, строго говоря, ну вот большинство ученых считает, что последующие суздальско-нижегородские князья – это потомки суздальского князя Андрея Ярославича.
Но кто его знает?
Но меньшинство ученых считает, что они все-таки потомки городецких князей в лице Андрея Александровича, у которого все-таки было потомство. По господствующей версии потомства не было мужского пола.
Ну, еще бы, потому что великое княжение перешло все-таки не к сыновьям.
Да, и даже не было никаких претензий, чтобы перешло к каким-то сыновьям. То есть здесь запутанный вопрос, и его запутали еще в Средневековье, поскольку князья шуйские, изначально выводившие себя от Андрея Ярославича, в какой-то момент решили, что более престижно выводить себя не от дяди, а от родного брата, основателя московской династии Даниила Александровича, то есть, ну, в данном случае, от сына Александра Невского, от Андрея Александровича. И в итоге существует две версии родословной шуйских.
Да там в некоторых версиях они себя даже прямо от Александра Невского выводили.
Ну, вот через Андрея Александровича, да.
Ну, что ж,
ну, поскольку эта версия действительно более лестная для шуйских, очевидно, она все-таки менее достоверная. Но, повторяю, есть исследователи, которые все-таки считают именно ее правильной. Скорее всего, позднейшие суздальско-нижегородские князья были все-таки потомками Андрея Ярославича и князей суздальских. Но вот конкретно как выстроить генеалогию, мы не знаем, поскольку сведения в летописях очень отрывочны.
Мы знаем, что Суздаль наложил лапу на Нижний в первой половине XIV века.
Да, но этому предшествовало вообще... Изначально Нижний стал стольным городом благодаря москвичам.
Как приятно.
Да. Дело в том, что в какой-то момент московскому князю Юрию Даниловичу Тогда великому князю Владимирскому удалось посадить на окнижение в Городце. Кстати, еще одно доказательство того, что все-таки городецкая княжеская династия не существовала. Удалось посадить на окнижение в Городце своего брата. Тот не стал сидеть в Городце, а перенес свою резиденцию в более удобное, в том числе для сообщения с Москвой, ну, со всей очевидностью, поскольку Москва приток Оки, он перенес свою резиденцию в Нижний.
Более удобное место, да.
Вот. Он не пережил своего брата, и в 1320 году Нижний лишился своего столичного статуса, но прецедент был создан.
Но как звали-то его?
Борис.
Борис. Значит, Борис Данилович?
Да.
Правил недолго, не очень ладил со своей московской роднёй, время от времени даже враждовал с ней, но так или иначе оставил в истории Нижегородской земли свой след.
Ну так вот, после этого Нижний оставался частью великокняжеского домена, и после того, как Юрий Данилович великого княжения окончательно лишился, в конечном счете и погиб в Орде, то и Нижний перешел в руки князей тверских, которые владели и Владимиром.
Ну уж совсем недолго.
Совсем недолго, поскольку в 1327 году в Твери поднимается антиордынское восстание, в следующем году Тверь захвачена ордынцами, с которыми шел и московский князь Иван Данилович.
Ну, давайте уточним. Значит, Нижний Новгород в 13-14 веках, он как вымпел, переходящий от одних передовиков соцсоревнований к другим. Значит, сначала им твердо владеет великий князь Владимирский, потом на него накладывает руку князь Городецкий, затем его приобретает Москва, от Москвы он переходит к Твери, и, в общем, ну, город путешествует как будто из одного владения в другое.
Да, но вот в 1428 году хан Узбек вместе с союзными ему, подвластными ему князьями Северо-Восточной Руси обустраивает новую систему управления ею и принимает решение, чтобы удовлетворить обоих своих главных союзников на Руси и не дать слишком возвыситься московскому князю Ивану, он делит владение великого князя Владимирского на две части. Вся восточная часть отходит, ну, географически достаточно логично, к суздальскому князю Александру Васильевичу, который, собственно, становится соправителем Ивана Калиты и владеет в том числе и Нижним Новгородом.
Ну, правда, опять-таки, недолго ему осталось быть соправителем.
Да, и после его кончины через несколько лет Иван Калита последний раз возвращает Нижний Новгород в состав великокняжеского домена.
Опять Москва.
И за ним он остается до кончины. Но уже после смерти Ивана Калиты, когда началась новая, как тогда говорили,
замятня
в Орде о великокняжеском престоле, Узбек вернулся к своему прежнему решению и удовлетворил верных ему в целом суздальцев тем, что вернул им то, что в свое время причиталось их старшему князю. И суздальский князь Константин Васильевич получает Нижний Новгород, куда в 1350 году переносится и столица.
Ну, давайте посмотрим. Середина XIV века на Руси возникает огромная, могучая держава. Богатая, потому что внутри нее есть такой торговый узел, как Нижний Новгород. Сильная в военном плане, потому что есть два старых княжеских центра, Суздаль и Городец, обширная в смысле территория, она, в принципе, больше, чем Московское княжество на тот момент, и изобилующая святынями, потому что Суздаль все-таки город древний, и там есть почитаемые церкви. Ну что же, вот смотрите, почему, собственно, Русь не объединилась вокруг этого центра, а все-таки объединилась вокруг Москвы. Мы ответим на этот вопрос чуть позже, а сейчас, дорогие радиослушатели, мне хотелось бы напомнить, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту уходим из эфира, чтобы вскоре вновь продолжить нашу с вами беседу.
«Исторический час» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, профессор МИФИ и председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. Мы обсуждаем с ним первые шаги в судьбе Нижнего Новгорода. Ну и вот сейчас мы добрались до того момента, когда Нижний стал столицей поистине великого государственного образования.
Там события развивались не очень однозначно, поскольку после смерти Константина Васильевича его владения были разделены между его сыновьями. Самым активным из сыновей был Дмитрий Константинович, второй по старшинству, но которому достался Суздаль. И еще до того, как он получил в свои руки Нижний Новгород, он, воспользовавшись ситуацией политической в Московском княжестве, где на престоле был малолетний Дмитрий Иванович, будущий Донской.
Будущий Дмитрий Донской, да.
Да, он попытался завладеть великокняжеским престолом, и это у него получилось.
Да, он там года 2-3 пробыл, 1362-64 годы, кажется, да?
Собственно, он получил ярлык сразу после смерти московского князя Ивана II в 1359 году, и затем до 62 года он владел ярлыком, дальше 63-64 – это новая пря.
А, в 64-м он ненадолго вернулся.
Да, в 64-м вернулся, и только уже в 66-м, когда сидел уже и на Суздале, и на Нижнем Новгороде, объединил оба города под своей властью, он удовлетворился окончательно и замирился с Москвой, отдав юному Дмитрию в супруге свою дочь.
Вот тут забавная вещь. Через несколько столетий этот факт, что называется, сыграет. Суздальско-нижегородские князья заняли великокняжеский престол. Факт, который в 1606 году позволит Василию Шуйскому занять царский престол. Он вспомнит, а у меня в родне относительно недавно были правители всей Руси, поэтому я, в общем, всякого земского собора могу воссесть на престол.
Ну, согласие Боярской думы все-таки.
Ну, и даже избранных, видимо, чинов двора, армии, но так или иначе, в общем, это была обоснованная претензия.
Ну, она была обоснована вдвойне, поскольку шуйские, во-первых, были ближайшими родичами московских государей по крови, во-вторых, благодаря браку дочери Дмитрия Константиновича с Дмитрием Донским, они были еще и их родственниками по свойству.
Брачными свойственниками.
Да, то есть, в общем, они вдвойне были близкой роднёй московскому княжескому дому. Поэтому, конечно, да, роль суздальских князей и шуйских в дальнейшем, она была, вот, наверное, второй по знатности род в московском, в русском, в российском государстве едином после правящего рода.
Ну да, мы еще Катарево-Ростовские, Мстиславские и Бельские, они где-то на одном уровне все.
Ну, наверное, да. Но, во всяком случае, за шуйскими действительно двойное родство с правящей династией и великокняжеский престол один раз.
Ну что ж, вот, так сказать, до зенита дошла роль этого государственного образования, и эфемерность его состоит в том, что скоро наступил закат.
Да. Тут в чем вопрос? Вот мы говорили, какие бонусы позднее шуйским приносило их родство с московским княжеским домом, а вот в конце XIV века вышло так, что это не бонус на самом деле, то, что московский князь – ваш ближайший родственник. Что, собственно, происходило? Ну, во-первых, следует отметить, что отношения суздальско-нижегородских князей с Москвой складывались не идеально.
Мягко говоря, не идеально.
Уже Дмитрий Константинович был то союзником, то, ну, как минимум, ненадежным союзником своего зятя. Союзником он был, например, в катастрофической и для Москвы, и для Суздаля битве на реке Пьяне в 1377 году, где погиб его сын Иван, где после чего ордынцы разграбили Нижний Новгород. Союзником вроде бы как некоторые исследователи считают, доверяя источникам, которые другие исследователи считают не очень надежными, вроде бы был союзником на Куликовом поле.
Но тут действительно бабушка надвое сказала, то, что в древнейших источниках не видно нижегородских полков на поле Куликовом.
Ни одного, во всяком случае, ни одного из княжеского семейства там не было.
А в более поздних источниках говорят, что нет, вроде были, но кто знает, может, это, уже преувеличение.
Ну, в поэтических источниках, даже близких по времени, говорится, что 100 бояр погибло суздальско-нижегородских, но там столько бояр не было. Поэтому понятно, что это действительно преувеличение. Но, может быть, был. А вот в 1382 году, когда Тохтамыш пошел на Москву, Дмитрий Константинович не только сразу задобрил хана, направив ему дары, но, собственно, отправил к нему в заложники своих сыновей, благодаря призывам которых утомленные осадой москвичи открыли ворота.
Ну и были наказаны Тохтамышем.
Да, и, собственно, одного из этих сыновей, Василия, прозванного позднее Кирдяпой, Тохтамыш увел с собой в Орду, он там оставался. Так вот, после кончины Дмитрия Константиновича, он, собственно, еще при жизни Дмитрия Донского, через несколько лет после этого он умер, началась конкуренция за Нижегородский престол. Это Суздальский и Нижегородский престол.
Собственно, кому Суздаль, кому Нижний, кому Городец, а кому ничего.
А кому все. Собственно, главными противостоящими силами были брат покойного и сыновья покойного.
Как их звали, уточним?
Ну, значит, сыновья, сыновья Семен и Василий уже упомянутый, брат Борис. И междоусобица эта длилась 8 лет. Стоило немалой крови земле, наводили ордынцев, были там бои под городами, сами города страдали. В конечном счете Василий Дмитриевич...
Кирдяпа.
Нет, Василий Дмитриевич Московский.
А, Василий Дмитриевич Василий Первый, наш государь.
Да, Василий Дмитриевич Московский, да, полный тезка Василия Кирдяпы, кроме прозвища, посмотрел на все это... Рассудил в уме, что вообще он внук Дмитрия Константиновича по матери.
То есть все честно.
Нижний Новгород и Городец, в принципе, Владимирские уделы. А он великий князь Владимирский.
К тому же уделы богатые.
Да. И обратился к Тохтамышу, в тот момент уже занятому войной со среднеазиатским завоевателем Тимуром. И вот все, что было нужно Тохтамышу, это спокойствие.
И Тохтамыш ответил, русских, ну на тебе.
У русских улусников, да. И он, собственно, согласился на уже произведенное, на самом деле, Василием Дмитриевичем присоединение сначала Нижнего Новгорода и Городца, затем и Суздаля.
Значит, кому-то что-то, а кому-то ничего. Значит, теперь ничего не имели эти князья.
Борис Константинович действительно ничего не имел, поскольку дольше других упирался. Василий и Семен тоже упирались, и даже там один из них брал Суздаль, брал еще Нижний Новгород с ордынцами, но в итоге они все-таки усмирились со своим племянником. И племянник им от щедрой души дал двоим один небольшой город под названием Шуя.
Но некоторые даже считают, что это еще не был город, а большое село.
Ну, если князья в нем есть, да еще целых двое, то уже город.
Ну, то есть восточная часть села и западная часть села.
Они, конечно, остались неудовлетворенными, там еще ходили в Орду, просили, но Тохтамыш в это время уже был совсем занят войной с Тимуром, и она была для него роковой.
Ты сказал, не время.
Вот, кончилось все тем, что они и Шуи лишились в какой-то момент из-за своей непокорности, и, в общем, в начале 15 века оба скончались в отдаленных городах. Ну, правда, нет, один в Городце скончался.
А Борис Константинович остался.
Остались его сыновья в основном. И прежде всего самый буйный из них Даниил Борисович.
И он сам себе сказал: не отдам отцово достояние, верну любой ценой, всех положу, но верну.
Но он был близок к тому, чтобы действительно положить очень многих во имя отцово достояние. Самый драматичный, наверное, момент в его борьбе за это, когда в 1410 году он вместе с ордынцами, но в то время Орда уже находилась в состоянии распада, и найти какого-нибудь царевича себе в помощь было не так уж сложно. Он нападает на северо-восточные русские земли, и, в частности, ордынцы в этот поход разоряют стольный город, второй после Москвы, формально даже первый, на Руси Владимир. Последнее большое ордынское разорение Владимира, запечатленное, кстати, в классике нашей кинематографии, в фильме Тарковского «Андрей Рублев».
Там очень сочно все это показано.
Вот. Но Борисовичам и, в частности, Даниилу было... Да, кстати, можно отметить, что вот один из первых служилых в Москве князей Шуйских погиб во время войны как раз с Даниилом Борисовичем, со своим родичем. Но, в общем, Борисовичам так в итоге и не повезло отнять хоть что-то из своих бывших земель. Нижний Новгород и Суздаль, и Городец остались за Москвой, Московское княжество приросло ими. С другой стороны, шуйские, ну, служилые, но помнили, конечно, о том, что, в общем, города-то здесь их.
Ну, они, конечно, помнили, но да и они и служили не только в Москве, а там некоторые из них Новгороду Великому служили, совсем уж далеко от великого князя. Я так понимаю, что все-таки, когда в Москве в середине 15 века настала смута, появился шанс, что это эфемерное государственное образование Суздальско-Нижегородское княжество возродится.
Ну, в самый... Собственно, там как? Во-первых, Москва в этот момент, в середине 40-х годов, Москва 15 века, Москва потеряла Нижний Новгород, поскольку им на время завладел хан Улу-Мугамед, основатель Казанского ханства. И, в общем, ну, понятно, городу было тяжело, когда там фактически была ханская ставка. Это был, правда, короткий период, буквально несколько месяцев. Но, в общем, в каком-то смысле уже отрезанный ломоть. Это, из этого, очевидно, исходил и боровшийся за московский престол соперник великого князя Василия II, тоже какое-то время великий князь Дмитрий Шемяка, который в 1446 году собирает шуйских и отдает им Нижний Новгород.
Это уже не ваше, так что можете брать, кстати, не мое, поэтому попробуйте взять.
Ну, они взяли, в общем, с татарами договорились, Дмитрий Шемяка не возражает, но, естественно, возражал Василий II. Поэтому, когда через несколько лет, ну, собственно, уже там через год начал обращаться, так сказать, прибой войны за Великое княжение, и в итоге, ну, их свели с Нижнего Новгорода даже без особой борьбы. На этом уже действительно все.
Но еще бы хотелось добавить, что пока это кружение различных сил вокруг Нижнего Новгорода происходило, городу приходилось несладко. Несколько раз его разоряли татары, разоряли крепко.
Да, нет, ну когда Улу-Мухаммед только туда вошел, естественно, город подвергся разорению, и когда он уходил, он тоже подвергся разорению. Плюс еще несколько набегов.
Поэтому, ну, в общем, в тот момент Нижний на какое-то время откатился в своем значении, в своем богатстве, и в будущем предстояла эпоха, когда он возродится и даже превзойдет все, что было у него величественную старину в эпоху самостоятельности.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», а радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Владихин. У нас в гостях доктор исторических наук, профессор МИФИ и председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. Мы рассуждаем о том, каковы были и каковы могли быть исторические судьбы древнерусского города Нижний Новгород. Ну что ж, настало время посмотреть на то, какова судьба Нижнего Новгорода внутри единого русского государства. Оно образовалось при Иване III, сыне Василия Темного. Оба они были врагами Шемяки и, в конце концов, его истребили. Ну, вот Нижний перестает быть частью игры княжеских сил, он перестает быть тем самым переходящим вымпелом, он твердо за Москвой навсегда.
Но он все еще приграничный город. Теперь с новым серьезным противником и временами мирным и даже вассальным соседом, с Казанским ханством. В мирные годы он снова важнейший торговый узел. Ну и, естественно, важный военно-административный центр.
То есть там собираются армии для похода на Казань неоднократно.
Неоднократно. И это, я недавно сказал, не просто военный, а военно-административный, бывший княжеский город, конечно, центр важнейшего уезда. В военные годы там сосредотачиваются действительно большие воинские силы. Это основной перевалочный пункт при движении на Казань. Начиная там с первых походов времен Ивана Великого, когда в 1487 году впервые Казань пала перед московским оружием и стала вассалом Москвы на некоторое время, и вплоть до 1552 года, когда Казань переходит окончательно под власть русского царства, вот все это время полки на Казань шли через Нижний Новгород. Но, с другой стороны, Нижний Новгород и под стенами своими видел казанцев.
В 1505 году по предместьям Нижнего нанесли страшный удар, и вместе с тем там нашелся находчивый, талантливый воевода Хабар. Ему удалось разгромить захватчиков.
Поэтому неудивительно, что при сыне Ивана III, при Василии III, в Нижнем Новгороде начинают строить полноценные каменные укрепления и возводится каменный Кремль. В 1512 году завершилось его строительство, который, собственно, ну вот за всю свою историю никогда не был взят врагом. Ну, реальная угроза для него вот была в первые 40 лет его существования, до падения Казани. Ну, вот после этого, конечно...
В эпоху Смуты была реальная угроза.
Ну, в эпоху Смуты, да, с низовья Волги до него воровские люди доходили. Поэтому, в принципе, можно сказать, что у него и шансов впасть особо не было. Но на тот момент, когда Казанское ханство было одной из основных внешних угроз для российского государства, особенно после смерти Василия III во времена боярского правления.
Младенчество Ивана IV.
Детство Ивана IV, естественно, этот Кремль служил реальной защитой для восточных рубежей России.
Ну, насколько я понимаю, это тот самый величественный Кремль, краса и дива, которым сейчас так гордятся новгородцы, и который сейчас является объектом притяжения туристов со всей страны, да и не только российских туристов.
Да, ну вот тогда это был не туристический объект, а реальная крепость с практической задачей не допустить падения всего города.
А вот мы в основном говорим о том, что Нижний играет в первую очередь военную роль, играет в нее в первую очередь в 13 веке, в 14 веке, в 15-м, в 16-м, но известен-то Нижний Новгород прежде всего своей торговлей, яркой, масштабной торговлей, ярмарками и потоками товаров с востока, с юга, встречи купцов разных народов. В какой момент эта роль стала преобладающей вместо военной?
Ну, вполне логично. После 1552 года, когда под ударами русских войск пало сначала Казанское ханство, затем через несколько лет Астраханское, и Россия, в общем, получила то, что, наверное, не отказалась бы иметь, но не имела Древняя Русь. Контроль над всем протяжением Волжского пути до самого впадения Волги в Каспий. В этот момент Нижний Новгород, как, ну, действительно, уже важнейший рынок на Волжском пути, русский рынок, он становится ключевым звеном в этой системе торговли, которая на востоке, точнее, на юго-востоке уходила в мусульманские страны, на Кавказ, в Персию и даже дальше, в те страны, с которыми торговали мусульманские страны, там, вплоть до Индии и так далее. А с другой стороны, связь и со столицей, и со старыми торговыми и экономическими центрами, такими, ну, будь то Тверь или Новгород, через Новгород Западной Европой. В середине XVI века начинается беломорская еще торговля, которая тоже только с севера выводит на Волгу и к Нижнему Новгороду.
Да, торговля с англичанами, за которым последовали и другие народы.
То есть, в общем, Нижний Новгород оказывается средоточием, ну, всех торговых путей России. А еще к концу XVI века начинается, ну, собственно, еще в середине XVI века активно осваивается Приуралье, к концу XVI века осваивается Сибирь. И там, скажем, Камский путь становится тоже чисто русским. Весь контролируется Россией.
Ну что ж, нам осталось обсудить еще одну величественную военно-политическую роль, которую сыграл этот город уже в рамках российского государства. Смута затронула Нижегородскую землю, но не сам город. В буйные, огненные, кровавые годы Великой Русской смуты начала 17 века Нижний Новгород ни разу никем не был взят, не захвачен, не разорен. Зато сам он инициировал фактически освобождение русской столицы Москвы.
Ну, тут роль Нижнего Новгорода, конечно, величественная и всем известна фигура земского староста Кузьмы Минина, инициатора создания второго ополчения. Хотелось бы отметить все-таки, что Нижний Новгород не просто вот сам создал второе ополчение в одиночку, он поднял и другие города Низовской земли, Заволжской земли. Тут... Вот географическое было определенное распределение в годы смуты. С одной стороны, были города Юго-Востока, которые нередко становились опорой воровских людей, как тогда говорили, самозванцев, самого разного рода повстанцев, переходили в руки казаков. В итоге там сложилось первое ополчение, которое не взяло Москвы, в немалой степени именно потому, что набрано оно было... Ну вот в бунтарском краю.
Хаотично.
И распри между лидерами первого ополчения известны. Когда в Москве не стало царя, тем более, когда там появились поляки, когда распался там вот лагерь последнего большого самозванца, Лжедмитрия II, и остатки его войск, там казаки, поляки, просто разбойники, шиши, мятежные дворяне разбрелись практически по всей европейской России, вплоть до Архангелогородчины они доходили. Вот тут, в общем, пережившие смуту нормально, состоятельные, не бедные, города Верхнего Поволжья и Заволжья, в этот момент они по-настоящему ощутили, что, в общем, страна-то гибнет, страна разваливается. И, собственно, вот на всю европейскую Россию, когда Новгород занят шведами, и там коллаборационистское правительство. Москва занята поляками, и там свое коллаборационистское правительство. Там в Пскове ищут очередного самозванца.
Казань норовит отпасть от
России. В Казани, да, местная русская власть, в общем, думает, а чего бы не воссоздать Казанское царство, только теперь русское. В Астрахани там какие-то разбойные казаки. Юго-Восток бунтует, и там непонятно, чья власть. В этих условиях вот этот остров, в общем-то, стабильности, который существовал и которому только сейчас по-настоящему начинает угрожать гибель, именно здесь нашлись те здоровые силы, которые в конечном счете собрали Россию заново. И да, Нижний Новгород здесь выступил инициатором, причем в лице не местной администрации, не местного гарнизона там.
Посадских жителей.
Не дворянство своей округи, а в первую очередь, да, своих посадских жителей и главы местного самоуправления, земского староста Кузьмы Минина.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Мне хотелось бы напомнить вам, Нижний Новгород основан святым благоверным князем Юрием Всеволодовичем. На протяжении первых столетий своего существования он был в первую очередь военным узлом, узлом русской обороны и русского наступления в междуречье Оки и Волги, в восточной его части. Он был призом в политическом соревновании князей, прости господи, потому что это соревнование все время принимало форму междоусобных войн. и кровушкой попахивало год от года. Затем он оказывается в составе Московского государства. Московское государство превращается в страну, в которой мы сейчас живем, в Россию. Нижний Новгород обретает мощно укрепленный Кремль, и вместе с тем, вскоре после этого, он сходит с рельсов военного лагеря и переходит на рельсы, прежде всего, торговой столицы Поволжья. Оттуда исходит освободительное движение, национально-освободительное земское ополчение Минина и Пожарского, и впоследствии Нижний развивается как город купцов, ремесленников, а позднее он станет городом заводов, инженеров, ученых. Это его новая, более поздняя роль. Мне остается от вашего имени поблагодарить Сергея Викторовича Алексеева за тот рассказ, который он посвятил нам сегодня, и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».